стороны. Научное знание объективно, объективно адекватно. Чем обеспечивается достоверность исторического знания? Тем, что любое утверждение должно проверяться. И проверяется, и доказывается, и обосновывается. Нет утверждений для этого потолка. И одно утверждение не противоречит другому. Есть дискуссионные вопросы в истории. Есть. Есть аргументы за, а аргументы против. Например, нормандская теория. Бог с ним. Значит, как обеспечивается научность исторического знания? Ученые пишут работу историческую, монографию, монографию пишу. То есть он автор этого произведения. Вот он что-то утверждает. Значит, он должен, откуда он это взял? Допустим, цитата какого-то деятеля, автора. Значит, укажите, пожалуйста, издание. Значит, указывается фамилия, инициал, название произведения, место издания. Если это Москва, это буква М, точка запятая, Петербург, СПБ, точка запятая, Ленинград, точка запятая, любой другой город пишется полностью. Точка. Год издания, и он дает, да, если хотя бы не обязательно, но желательно указать. Потом страница, где это было написано. Если это не опубликованная вещь, а если архивная вещь, то это архив. Допустим, государственный архив Российской Федерации, более он не знакомится. Сокращенно ГАР. Указывается номер фонда, архивного фонда. Указывается номер описи, если есть, чаще всего есть. Там еще заключено большим прибамбасом. Указывается номер дела, указывается номер листа в этом деле, а если это лист оборотный, указывается оба. Вот это архивная ссылка. Вот. Если, допустим, человек речь не видел, но взял ее у кого-то, значит, у кого-то взял ту руку, оказывается. И еще это, кстати, не гарантия достоверности. Далее. Пишет он о какой-то проблеме, которую писали до него. Он обязательно указывает, что по этому поводу думает его предшественник. И указывает их произведение и со всеми выходными данными. Выходные данные это автор, название, страница 5-10. То есть, чтобы вы могли взять критики и проверить, а так ли это на самом деле. Таким образом, взяв любую историческую научную работу, вы по ней всех предшественников по цепочке можете охватить. И спустя какое-то время изучить полностью. Вот. И противоречить здесь не будет. Тот, кто опровергает, доказывает, почему так. Вот, допустим, говорили о том, что царское якобы Иван Грозный было причиной для того, чтобы, значит, вычистить, уничтожить всю боярскую вообще под кровью. Да? Нет. Зимин, история доказала, что он делал вот это, отправил для персональных репрессий. В основном артефакты князей Старицких. Потому что Старицкие были, так сказать, алюм могли на них заменить. А на князей Старицких. Вот всех Старицких он вычистил, что это делал. Это было доказано на факт. Замечательно. Утверждалось о том, что якобы Борис Годунов убил царевича Дмитрия в Угличе. Потом смута время получилось. Утверждался. То есть это Пушкин утверждал, но Борис Годунов до этого утверждал. Значит, голландские походы, которые вообще были с ними духом. Историк Скаменников, изучив вопрос, изучив следственное дело, доказал, что ничего подобного. Царевич Дмитрий действительно напоролся на нож, а припадки эпилепсии. Документально доказанный факт. Все. Вот все эти вещи, они в системе историографии, то есть всех сочинений, они прослеживаются. Точка зрения их эволюции, как они исчезали, появились и так далее. Если вы против этого, берете книжку, где написано что-то написано, но нигде не указано, откуда взято, на каком основании это утверждается и так далее, то вот книги это не имеет, а не является научным и не отвечает на критерии научности. Вот так. То же самое и произведение древних. Которые опубликовали, допустим, поезд Ривных Лев, допустим, Слава Богу, Игорь, ну, все что угодно, Скальный Китех Владимир, там масса произведений древних литератур. Поезд Ривных Лев, там вот такой вот абзац, и все, и больше ничего. Это что? Это даже надо смотреть. Есть хрестоматия, пусть хрестоматия там выборщик, там указано, где это вырезано чего, и каждое незнакомое слово, имея сносочку, описано, что это такое. И разъяснено, что это такое. То есть есть сравнительный справочный библиографический аппарат, вот так называется. Вот это называется научное издание. Чаще всего оно будет целиком. Выборочно, хрестоматия, пускай нос, но с аппаратом. Многие произведения сдавали в стиле литературной памяти. Я такого дурацкого защитного цвета, серо-мышленого. В стиле литературной памяти. Сейчас Советский Кривин, огромное количество изданий. Вот там все достоверно. Что делал, а не дал. Все. Значит, вот это критерии научности и критерии достоверности той информации, которую вы будете брать. Далее. О том, что история наука проститутская, и что история типа почти журналисты, вторая древнейшая профессия, и третья, если угодно, вы так иначе слышите. О том, что я переписываю сегодня, вы тоже слышали. Значит, по поводу достоверности того, что историки пишут. Значит, историк, во-первых, выбирает, что он будет считать фактом в истории. Ну, допустим, что будет содержанием общественной жизни в СССР, что из СССР. Для кого-то это будут те же писатели, советы композиторов, для кого-то это будут там решения партийных съездов, воплощаемые умерли, для кого-то это будет. А для других это будет, допустим, издание Шолохова «Тихого дома» и получение Нобелевской премии. Это будет игра наших актеров советского кино, это будет Бондарчук, это будет Герасимов, это будет Эйзенштейн, которого проходит всех киноакадемиях мир, как классик киноискусства. Вот это будет культурный жизнь. А для кого для этого это будет? Значит, высказывания диссидентов, их посадка в Чайкушки, их эмиграция, и вот это была общественная. Вот что мы такие люди для СССР. Он выбирает, что будет. Я вам рассказываю. Один женщина, другой не врет, так сказать, нельзя, ибо они будут читать обо всем этом вас. Для них это главное, а другой претендент. Пусть так. Вы можете взять на одного, другого, третьего, почитать и иметь собственное представление. Это две фальсификации. Хотя, может быть, замалчивание, хотя, может быть, недисциплинарный стоит. Фальсификация начинается там, где сознательно, а больше не было ничего. Когда вы открываете Чаляю, читаете, что в России ничего не было создано, вообще ничего нет. Это пустыня культуры, там вообще никто ничего не создавал, ничего сделать. Значит, это немножко образованный человек знает, что. А друг Пушкина, мой первый друг, был уже бесценный, слава Пушкина Чаляю. Это друг обрубил собственного друга, то есть собственного поэта Пушкина. Он был наше все. Я об этом в его времена прекрасно знали, что это будет. Это есть же фальсификация. В виде прямой клеветы. Значит, спает не точка зрения, а есть фальсификация. Честный историк, в принципе, расскажет образцу и найдет соразмерность всех явлений. И им как-то вам представит. Я пытаюсь это делать. Вот. Где-то получается, где-то не очень. Если же вы видите повествование настоящего общества, не оценивает, что это было так, а это было так, а это то, а это такое, это сегодня, а что он там сказал, сделал, просто не знаете из текста, это было откровенный мозгопромывочный литератур. Промывание мозгов. К сожалению, такого дела хватает. И здесь мы касаемся с вами, а зачем вообще, если вы нужны, я вообще хочу пересмотреть. Поскольку в математике люди ориентированы на другую часть культуры, вам вообще много неприятен, нет, потому что не имеет числовых выражений, не содержит точных ответов и вообще непонятно, что вообще это наука. Вообще по этому поводу хорошо шутил один из академиков, шутил блестящий. А есть науки естественные, а есть противоестественные. Тут, конечно, гениальный очень. Ну и вы, конечно, что к этому науку, и все будет так, делать логарное обстоятельство, именно ее инструментальный отрывок. Естественно, наука существует для того, чтобы преобразовывать материальный мир для человека. Или как бы понимать, а говорить сразу. Именно подача человека не может. Так вот, это понятно. Физика, химия, сопротивление материалов, физическая механика, все это для того, чтобы там это здание построить, в котором находимся, Шекспир, в котором у нас родился и так далее. Здесь все очевидно. Так вот, представьте себе гуманитарные науки и истории в том числе для того же самого. Только не для создания материального мира, а для создания духовного мира. Это тоже дает мне материя, и не буду ее выделять. Это очень просто. Где кто определяет цели нашего поведения? Где кто определяет, что мы делаем с помощью физики, химии и так далее? Что вообще дадут в обществе? Ну, вот строят ракеты, там, самолеты и 5-10, или гостиницы, детские сады есть. В городе, в Москве, нужно развивать общественный транспорт, или сколько человек понимает, что это просторный лишний транспорт. Кто будет это делать? Исходя из чего он решает? Он решает исходя из культуры, иначе говоря, в области духовной жизни определяет цели человеческого поведения. Общество в целом, и каждый человек говорит, Вот поэтому гуманитарные науки, их инструментальность, их превосходство в том, что они программируют наше с вами поведение. Вот. То есть они создают духовную сферу. И в этом их смысл. И без этого компьютер не работает. Иначе говоря, это операционный файл в компьютере. Вот что это. Понятно, да? А программа, которая работает, это, естественно, очень дисциплина. А операционный файл это гуманитарная сфера. Это гуманитарная сфера. Я думаю, вам теперь не нужно объяснять значимость и необходимость общественных наук вообще, если речь идет. Надеюсь, популярно объяснено. Есть ли вопросы, возражения, потому что сказал? Замечательно. Ну, теперь мы с вами обращаемся непосредственно к материалу. Тема наша с вами – древние славяне и их предки.
Сергей Борисович,
да.
А вы в Википедии рекомендуете пользоваться или нет?
Хороший вопрос по поводу Википедии. Не рекомендую настоятельно Википедию, не рекомендую настоятельно DS-энциклопедию Аванта Плюс, просто вообще руками не трогаю. Но я знаю, как ее отрекомендовать вам. Кстати, очень не рекомендую детский вариант энциклопедии Кирилла и Мефодия. Детский вариант энциклопедии Кирилла и Мефодии. Вы сказали, энциклопедия, смотрите, кстати, хорошо находим, а не нужно сказать отдельно. В детском варианте этой энциклопедии нет статьи алгебра. Вообще. Я думаю, для вас это прямое оскорбление. А для математических людей. Там просто ее нет. Вот. В Кирилле и Мефодии взрослом есть и вообще неплохая энциклопедия, надо сказать. Не потому, что она очень хорошая, но потому, что ее авторы, занимается, они пытаются поддерживать ее качество, они ее обновляют. А это уже в наше время уже можно шляпу снять, понимаете? Потому что вообще говоря, в наше время то падает качество. Энциклопедии Кирилла и Мефодия я тоже могу вам рекомендовать. Кстати говоря, они вляпали почти всего врага возле фона и честно подписали, что это он. Что тоже, кстати, говорит в их пользу. Это, конечно, жалко, что им приходится пользоваться достижениями предшественников, но прилично то, что они это обозначают, честно. Ну и по языку прекрасно видно. Потому что вот это аморно. Значит, Википедия почему пользоваться не надо? Потому что Википедию пишут. Ну, представьте, как она происходит, как она делает. Пишет любой дурак. Так. Это свобода, это реализация творческой личности, это, так сказать, это практически реализация тех гуманитарных файлов, которые вот программируются поведением современного разного человека. Замечательно. Он написал. Есть лидер в лице администрации, который, а что он там типа сделал? Но писал он, глядя в интернет, а отправляет его и тоже глядя в интернет. То есть контроля там на самом деле нет. Иначе говоря, это воспроизведение той информации, оборот которой в санкции. А после обращения. Иначе говоря, это не создание нового знания вообще. Вот что это такое. Вот. Ну и достоверность соответствующая, и качество соответствующее. На экзаменах периодически ко мне являются молодые люди, девушки, особо молодые люди, конечно, ну, просто большинство, со сведениями из Википедии, а вот я вот читаю, и начинается такое, что мама родная, хоть святых приносить. Откровенная фальсификация, откровенный бред. Ну, бывает даже случай еще хуже, когда человек начитался фрагментом, или начитался, ну это вообще клиника, или начитался Суворова. И когда начинает мне вещать про то, что Сталин планировал нападение на Германию, если бы она, да он бы... Короче говоря, то, что он мне вещает со слов Суворова, это то, что Суворов читал у Геббельса. Кто не знает, Геббельс – министр пропаганды Третьего Рейха. Доктор Геббельс – самый образованный из руководства нацистской Германии. Вот это, в принципе, разрабатывалось так. Суворов тиражировал. Наивные, малообразованные люди это повторяют здесь. Это недопустимо. Кстати, о Великой Отечественной войне еще. Если кто-нибудь из вас не будет знать, сколько там народу погибло, и когда она была, когда она кончилась, и ни при каких обстоятельствах не поставлю положительные оценки. Это святое. Понятно. Еще какие-то вопросы? Нет вопросов. Ну, хорошо. древние славяне и их предки. Значит, про роль славян вообще и восточных в частности. Территория, заключенная между реками Одер, Балтийским побережьем и Карпатами. То есть, грубо говоря, современная Польша, Чехия. Ну, приблизительно, точно никто не скажет. Вот. Относились и относятся славяне как явление этнографическое к индоевропейской языковой семье. К этой семье много кто относится. Но почти вся Европа, кроме финно-угорской группы, почти вся Центральная Азия и Средняя Азия с Казахстаном, но кроме Туркменистана. К этой языковой группе относится вся Центральная Азия с Ираном и Индией. Вот это все одна языковая группа. Раньше это жило все вместе, а потом разбрелось. Вот. Ну и мы тоже жили вместе, и тоже, значит, разбрелись. Как все это было, знаем очень мало. И вообще, мы мало знаем о наших предках. Очень мало. Потому что мы находились на периферии образованного мира, который был в Средиземноморье тогда. И даже гораздо позже. И поэтому нас упоминали по мере, так сказать, того, что там что-то касалось. Поэтому знаем мы мало. А первые письменные свидетельства о предках, да, ну, насчет быть такое, что из общего индоевропейского массива народов мы выделяемся примерно в 15 веке до нашей эры. Среды этого единства индоевропейского мы с вами видим в языках. Все вы знаете английский язык, знаете, мы по-английски мама. Мада. Вот. Так вот, а мама она по-итальянски мама, по-русски мама, по-английски вот так почти мама и так далее. Это только. А по-грузински мама, а слово мама означает папа. Вот, потому что это другая группа языков. А в европейском вот это. И полно таких соответствий. Русские люди. Древнейшее слово, хорошее слово. А по-польски люди. А по-немецки люди. Родственные языки. Одна языковая семья. Выделяемся мы из нее примерно в 15 веке до нашей эры. Это будет за 1100 лет до Александра Македонского. Чтобы было понятно. Ну а первые письменные свидетельства о нас исходят от древнегреческих авторов. Впрочем, очень мало подробное. Гесиод, 7 век нашей эры, Геродот, 5 век нашей эры, Софокл, живший тогда же, Скиллап, 4 век нашей эры, сообщает, что там где-то на севере, на краю географии, у берегов моря живут генеты или инды, из земли которых выступает Гентай. Да, Гентай, Гергеции знают. И был он ведь из нижней Калининградской области и из Южной Прибалтики. И вот там о нас, так сказать, вот эти вот там типа это в общем-то все умеет. Вот так вот. В последующие века сообщения о славянах стали несколько подробнее и более достоверны. Уже римские писатели от первой века нашей эры, Плиний Старший, Тацит, Птолемей Клавдий говорили о венедах, которые живут на севере Карпат, а по реке Висле выходит, значит, на Балтийское море и связывают с феннами, то есть асфинограми на севере, певкинами и сарматами на юге. Характерно, что в языках соседних славянских народов в настоящее время сохранилось название Венеды. У эстонцев и финнов славян называется Венер и Венея, а у немцев наряду с понятием Дарславия, славянин, есть понятие Дарвенда. Вот. Этими вендами они называли соседними для себя славян, из которых они сделали полное что, но это отдельный раздел. Значит, много что проходило мимо нас, и я это все опускаю. Это может быть семинарская тема, если угодно. Кто мимо нас, и как все это надо проходить. Это отдельная тема. Вот так вот. Важно, что мы находились не на главном магистральном пути переселения народов, когда все это началось. Поэтому этот бардак нас задел, но не самым коротким образом, мы в нем участвовали, как я буду вам рассказывать. Главное то, что мы не Россия. То есть они оказались устойчивым образованием, которое не было разрушено ударами, идущих с востока на запад народа. Значит, ну зато мы справили разные культурные влияния со стороны. Например, иногда очень хорошее влияние. Например, когда Римская империя распространяется до Черного моря, включая себе весь его периметр, они контактируют с армонизированной Дакией нынешней Румынии. Значит, обла торговля, которая это века нашей эры, которыми относятся к кладу римских монет в славянских землях, приток римского серебра увеличился при императоре Трояне, и поэтому спустя 800 лет в слове «Полпигриум» говорилось о веках Троянов, о прекрасном времени. В легендах это дожило до 12 века. Есть в русских легендах и упоминание путей Трояновых. Славяне позаимствовали тогда у соседей Омероса кучих тел, квадратал, под названием четверика. Тогда же он появляется гончарный круг, долгий следоплавка железа, много чего хорошего было. По мнению академика Рыбакова, к концу этого периода славяне Среднего Поднепровья находились, то есть, ну, где Киев был, на предпосредственном уровне. Мы сами расселяемся в это время в разные направления. А дальнейшее направление был Восток, когда заселяется Среднее Поднепровье, район Нижнего Киева, Чернигово и Переславля. Вот там, одно из древнейших мест расселения славян. Расселяются на запад, причем на западе славяне доходят не только до нынешней Германии, но доходят до западных границ, до реки Рейн, не знаю. Вот. А несколько позднее, время Великой Опиации Народа, в 3-4 веках, славяне пошли на юг и очень, так сказать, ярко себя проявили. В это время перемещения они были потрясающими, совершенно невероятными, что отразилось потом в топонимике и в этнонимах народов. Вот, например, ну мы знаем Новгород Великий, там какие славяне великие назывались? Не знаете, да? Они назывались славяне. Это, собственно, именем почти назывались. Все вы знаете, есть такая страна Словакия, а есть страна Словения. Вот линия с северо-востока на юго-запад. А Словения на Словакии словенцы, одно имя. Сербы. Сербы есть в Сербии, вы знаете. Сербы еще и есть, между прочим, как этническое меньшинство в Восточной Германии нынешней. Сорбы они называются. Сербы были на Карпатах, сейчас там. Хорваты. В Хорватии, они уже и в Сербии, а Норд тоже из-за Карпаты были белые и черные хорваты. Вот такие вот названия, что перемещения очень, очень ярко разбросались по Европе, по Восточной Европе. Плюс к этому еще все эти, значит, потоки завоевателей, которые ходили мимо нас, они ходили по причинноморским степям, форсируя, соответственно, Дон, Буг, Прут и, разумеется, Днепр. Как они переплавили, их собачье дело, проблема в том, что они жизнь портили. Жизнь портили сильно, хорошо портили от начала, значит, нашей эры и века до 4-5. Значит, что сделали наши великие предки вот в этой части своего ареала распространения? Они выстроили оборонительное сооружение, которое представляли себе просто ров и вал. И расположились они, таким же полумесяцем, защищая Среднее Поднепровье, чтобы туда не заходить. Потому что им вот всеми переорными перемещающимися всеми чадами домочадцами, с повозками из ценных кусков дерева, а без лесов, без всяких подшипников и без шоссе, да, вылезать, спускаться в лаки, подниматься в горы было тяжело. Проще было объехать, они объезжали. И бежали ближе к Черному морю. Так, надо сказать, всем было хорошо. Таким образом. Ну, вот. Кто организовал, значит, строительство, неизвестно. Но известно, что протяженность этих сооружений были сотни километров. А это деревянные лопаты, между прочим. Значит, для этого уже было не тысячи людей, а десятки и сотни тысяч людей. Была какая-то социальная организация, которая все это организовывала, делала. Где она, чего она, история не знает. Этот социум исчез. Осталась легенда, что в лохматые времена пришел за ней Галинович, ну, знаете, что это такое, занялся своим привычным делом, значит, пакостями, еще гад требовал себе в виде дани детей. Нашел сразу место, добрый молодец. Не добрый, не хищ, не Алешкой, гораздо древнее их лет на 1000 примерно. Который этот тварь, значит, опомянил в единоборстве, поймал, запряг лук и провел борозду. И пахал ею, значит, землю. И получился ров и вал и пахал. А вон скотина-то померла где-то около моря. И остались вот эти самые вот следы. Вот так они объяснялись впоследствии. Назвали их в легендах змеевы валы. Змеи валы сохранились. Сильно оплывшие на Украине их изучают. Есть разные мнения о том, как обстоятельства, как они создавались. Но это следы вот этого великого Опиации Народа и борьбы нашей за свою сохранность, за вообще, ну, борьбу за народ, можно сказать, секретно. Вот, ну, перемещения были только такие. Однажды сквозь нас, нас прошли немцы. Немцы в первый раз нам пришли не в 41 году. И не в 1918, а гораздо раньше. Было это в 4 веке. Это были германские племена, обосновавшиеся в Прибалтике, а потом отпрошедшие с северо-запад, ну и до востока, аж в степи Причерноморья и в Крым. Это были готы. Что такое готы, я, может, отдельно вам еще объясню, и что такое готика, это тема семинарская, напомните. Вот, шли с боями, и вообще нас это волнует, это один из эпизодов великого переселения народа. Вот нас потому, что в связи с ними есть первое известие о политической истории славян. Они были разбиты в полевом сражении. И провели переговоры. Вот, на переговоры, значит, их вождь был Германрих. Это был общий вождь, а частный вождь Венетар или Витимир русских летописей. Вот он-то и предложил переговоры, и были приглашены на переговоры наши вожди. Тут пришел наш вождь по имени Бож или Бус со своими славянами и 70 старейшинами. А ведь мир захватил его в плен и распял на крестах всех. Невероломно, значит, нарушив условия перемирия. Наши были слишком наивными людьми. Вот сообщение об этом сохранилось у историка Иордана. Иордан был своеобразный человек. Это был гот по происхождению, но он был при военачальнике готе по второму происхождению на службе у византийского императора. Он был историк, образованным готом. Он об этом это и описал уже в давние времена. Это первое упоминание политической истории славян. Вот так вот. Что интересно, в легендах наших тоже это время сохранилось, и в слове Балтригерем говорится о бреме Бусова. То есть имя это осталось, Бус. Бож Бус, он так, все, что мы знаем. Просто это первое сообщение о политической истории славян. Ну а дальше мы, так сказать, сами показали всем, на что мы способны. Пятом, в первых межстольников славяне приходят в движение, сказавшись на всем ходе мировой истории. Прокладывая себе дорогу оружием, они расселились на запад, юг, север и восток. Ну, на восток они уже заселились, они идут дальше, на север-восток. Вот. И что получается? На западе славяне переходят в Эльбу, кое-где доходят до реки Рейн. А позднее эти славяне станут западными славянами, ныне нынешними чехами, словаками, поляками. Еще западнее были те, кто немцы знают венды. Они сейчас населяют восточную Германию, примерно нынешнюю, бывшую ГДР территорию. Их 1200 примерно сохранилось. Они далеко не все были ассимилированы. Это отдельный разговор. Тоже тема семинарская, что с ними делали немцы. Немцы, они из них удобрения делали, назовешь своими именами. Была тяжелейшая, кровавейшая борьба, вот закончившаяся вот этим. Но скрылся венский язык, проходит фестиваль венской поэзии и так далее. А по инам, значит, по инам это лужинские сорбы, это, значит, знаете, может, потом расскажу об их именах, они разные были, это лужицы, это ран, это сорбы, я уже говорил, некоторые другие, вот они вот так сохранились, от них остались здесь, в Германии фамилии, Кинский, Бюлов, пишет Бюлов, приносит, это славянские фамилии, они оставили города, Берлин, Дрезден, это славянские города. Германское, польское Померание, славянское Поморье. Венгерский Балатон, это славянское болото. И так далее. Немцы это по ним переписывают никакого. И это называется Эрва. Эльва, река Эльва, восточная Германия. Это славянская Лава. Лава, она в Чехии называется по сей время. В общем, судьба была тяжелая. Сохранили свою национальную идентичность чехи, словаки, поляки. В тяжелейшей борьбе с немцами. Это западная ветвь славянства. Далее. Пошедшие туда, где тепло, где яблоки, на юг. Взломали византийскую оборону по реке Дунай громадными массами вместе с болгарами. Они вторгают на Балканский полуостров, изничтожают там все. Описание, что они там делали, это не предмет национальной гордости, скажу я вам. Кто интересуется, почитайте о Прокопии Кессарийского, историк византийский. Прекрасное описание, чего там вытворяли наши греки. Вместе с болгарами. Прокопий Кессарийский с двумя С. У него есть вот история, есть еще у него один тайный историк. Но это, правда, про приколы византийского двора, жуткие совершенно, тоже весьма занимательная вещь. А о том, что делали эти наши, а там, где наши греки, у него прекрасно написано. Там разоренные храмы, изнасилованные, убитые, сожженные, там что-то. Вот, значит, что получилось в результате? Прошлись мы так по всем Балканам, до Греции включительно, даже до острова Крит, даже вышли с Малой Азии, и там еще показали всем, что мы себя представляем. Но поскольку там было густое население, там было не так уж много, они там расстроились без страны. А вот сохранились они и осели там, где находится бывшая несчастная Югославия. Вот там осели сербы, хорваты, словенцы, босняки и другие люди. Кстати, албанцы тоже по основанию своей, на славянском у них основании. Болгары другой разговор. Болгары, они переняли славянский язык, но вообще говоря, они не славяне, они тюрки. Вот. Они генетически славяне относятся, а культурно относятся к славянам. Вот все это осело, как-то подружилась, помирилась с византийскими греками и жила. Так получилось южные славяне. На восток. На востоке мы уже были. В Среднем Поднепровье и Поднестровье. Вот. Значит, сейчас, секунду. На востоке мы доходим до верховьев реки Дон и Ака, и до междуречья Волги и Оки. А на севере до Ладожского озера, реки Невы и реки Наровы, покорив местные племена. Что? Значит, я сейчас еще раз повторю. Значит, территория, заселенная восточными славянами, на севере ограничена рекой Невой и Ладожским, южным берегом Ладожского озера. Это крайне серая точка продвижения. И рекой Наровы. Все же быть точно. И южный берег Финского залива. Это на севере. На востоке граница, значит, ареал доходила до верховьев реки Оки и реки Москвы. То есть до сих пор примерно. На юге все это доходило до Черного моря, между речьем Днестра и Буга. Ну, отчасти низовьев Днепра. То есть географически это получалось западная часть русской равнины. Ибо русская равнина с востока ограничивается Уралом. Волга к нам вообще никакого отношения не имеет. Волга не была русской рекой очень-очень долго. Это получилось ареал расселения восточных славян. И славя нас Прокопий Кесарийский, псевдомагрики, Менандр, Иоанн Хесский, это византийские писатели, а было на греке 6-7 веков. Назвали они нас антами, а потомками венеты. Анты там тоже были писаны, как племенное образование. Вот. Они сообщали известным сведениям из прежних авторов и описывают то, что видели сами. Вот. Антами назвали не всех славян, только их юго-западную часть, непосредственно прикоснувшуюся с Византией. Они вместе с арабскими авторами оставили первое описание славян как именно славян. Славяне сильные, храбрые, жестокие, честные. Сражались тут толпами без всякого строя. Жены их могли принимать участие в походах и даже в боях. Ну, вот. А так писатели Константинополя в 1626 году греки нашли между убитыми славянами, антами, женские толпы. Были женщины-воины, кстати, в легендах об древнейших женщинах-богатырей. Их продвижение по Балканам отмечалось бессмысленной жестокостью и всеобщим разорением. Уже было в это время обычное кровное мести, они собрали законы гостеприимства и обиду своего гостя считали своим личным оскорблением. Их жены уходили из жизни сразу после смерти мужа, по крайней мере, знатных мужей. Для греков того времени славяне анты были варвары, такие же, как и все остальные. Вот примерно в это самое время он означает то, что называют образование государства. Академик Рыбаков из Масов, конечно, полагает, что этот процесс был, в общем, достаточно ранним, и были попытки образования государства гораздо раньше, чем мы об этом, может быть, даже догадывались. Во всяком случае, Змеевы валы нужно было строить, имея социальную организацию, безусловно. Какую? Вот это по крупным ракам. А потому что собственной письменной традиции не было, а письменная традиция арабская и индийская была одна далеко выгуленной периферии. Вот поэтому очень мало письменных свидетельств. А археологические свидетельства существуют. Но опять же, где все это сохранилось? А там не были особые условия. Допустим, в Новгороде. А там влажная земля, она как естественно консервана. Поэтому там сохранена органика. Но опять же, не страшно 13 века. Вот поэтому исчезло все. Все исчезло. И и мало что мы знаем. Но кое-что нечаянно, кое-как, вот это нечаянно было, сейчас я расскажу. Значит, о первых достоверно известных о племенных союзах такого государственного вида, вот, достигшей уровня государства, это был союз славян Волыни, Верхнего Поднестровья и Поднужья. Это ВРБ нынешней юго-западной Украины. О нем сообщают византийские историки и позднейшие арабские. Историки современно называют это образование державой Волыня. Конец что начало 7 веков нашей эры. В летописях наших они называются дулебами или дулебским союзом. Ну, дулебский союз племен. Держава Волыня была разгромлена в результате нашествия новых кочевников, которые периодически отучивались. Это были авары, в русской летописи обры или оборы. Вот. Легенда сохранила печальную подробность, как это происходило. Обры издевались над славянами, запрягая славянских женщин в телеги, заставляя себя катать. Значит, держава пыталась сопротивляться нашествию аваров в союзе с Антией, но потерпела поражение, была огромная исчезла в лице земли. Авары организовали, они же организовали на Среднем Дунае свое государство, где сейчас Венгрия находится, и разбойничали, причем зря повсюду. К борьбе с обрами относится и другое известие о государственном образовании славянском, вы учебник его не найдете, это государство Само. Само. Я сам объясню, спасибо. Государство Само. Само это был вождь. Известно, да, 632 год, если не ошибаюсь.
Какой еще раз?
632, если я не ошибаюсь. Я памяти говорил, но кажется, не ошибаюсь. Само это был человек, организовавший сопротивление аварам, и дальше раннее государство в Морании, это нынешняя Чехия. И чешским государством был наследник государства Само. Само смог разбить авар. Ну, не, он не единственным занимался, этим еще франки занимались, значит, пред Карла Великого. Этим Византия занималась. В общем, эти так хорошо занимались, что у русских потом осталась такая поговорка «А погибоша аки обры». То есть вообще исчезли с этой земли эти люди. И такое бывало, когда приходит завоеватель, вроде бы громко, вроде бы сильно там ярко, а потом бац, а где он, а его нет. Так исчезли полк, исчезли монгол-латар, точнее монгол, исчезли, почему это один будет говорить. Вот наши не исчезали. В чем была их громадная историческая преимущество? А эти еще. И осталась легенда о том, как вот была держава Волыня. Это второе известие о политической истории славян. Это, значит, конец что? Начало 7 века. Остальные сообщения об образовании государства легендарны. Все вы знаете, наверное, легенду о образовании Киева. Жили три брата, Кий, Щепь и Хурик, и сестра их Лыбедь. И эту букву очень любили у нас на этом месте. Лыбедь, а не Лебедь. Вот. И в честь старшего брата, жили они на горах, Аль-Днепром, и в честь старшего брата назвали они горы Киевец, Щепыровца и Харевица. И по имени старшего брата они город основали Киев. О том, что такой Кий, наши летописцы уже не имели ни малейшего понятия. А Нестор летописец в начале 11 века писал, что Кий по одним известиям был князем и владел детьми рода своего, и ходил ратную силу на Царьград, то есть Тристополь, и имал великую честь от царя греческого и что-то прочее. А по другой версии, он был постоянным перевозчиком Днепра. Кто он был, а Бог его знает. Известно только то, что Киев образуется в 5-м, начале 6-го века. И, видимо, связано это с славянским движением на юг, потому что Киев находится ниже того места, где в Днепр впадают Припять, Березина и многие другие реки. Вот, то есть это такое место, где все могли собраться. Я был в Киеве, Киев прекрасный, интересный город, могу сказать. Вот там это все, он находится на правом берегу Днепра. Правый левый берег и вообще география – это важная тема. Из вас половина не знаю, где правый левый берег. Я объясню. Если вы находитесь на реке, встаньте лицом к течению, смотрите вниз по течению. Вот с правой стороны будет правый берег, а с левой. Вот так вот без правой и левой берега. И вообще, еще раз отвлекусь, география для вас важнейший сопредельный предмет. Я вас всех призываю достать свои школьные атласы по истории и таскать их сюда. И не воспринимать никакие географические названия без нахождения их в атласе. Где это? Показать себе пальцем. Это очень будет помогать вам осваивать науку истории, где вообще вращается этот газон. А география очень интересна. Ну вот, так образовался Киев. В это время произносится именно о древнейших городах Руси. Видимо, Киев — это Любич, это Переславль, это Псков, это Новгород и так далее. Тоже легендарное сообщение о том, откуда взялся Новгород. Может, новый город, а где Старгород? Спросит любопытный человек. Что за на этих землях? Легенда о кстати, этого учебника нет, это я вам рассказывал. И в школе вам это не рассказывали. А легенда откуда Новгород Великий взялся. Содержится эта легенда в очень поздних сочинениях, во многих 16-18 веков, потому что это только с точки зрения поэтов рукописи не горят. Они горят с ним пламенем великолепно. Сгорел громадный, конечно, документ, поэтому то, чем мы пользуемся, это по внешней переписке, несколько внешних текстов. Вот такая переписка относится к 16-17 векам Хоробрых. И называется «О истории еже от начала русские земли и создания нового города». Вот эта легенда будет таким образом. Как водилось, то есть в то время повествование начинается аж с библейских болевод, я это все опускаю. Вот, обратим внимание на подробности, нас интересующие. Значит, потомки этих легендарных библейских пророков и древних людей зачем-то часть из них отправилась на север искать себе нового отечества. И вели их два человека, славян и рус. И дошли они до большого озера, которое называлось Мойско. Из озера вытекала река, заводная мутная. Гадания и указания пришельцам на эти места как наилучшие для поселения. Так при истоке реки они построили город и назвали его по имени славяна Славенск. И это есть Старгород. Реку переименовали по имени сына славяна Волхова Волхов. А озеро по имени дочери славяна Ильмер, озеро Ильмень, как оно сейчас называется. Другую же реку, Коштопалов Ильмень, они назвали по имени жены славянова Шелонь, Шелонь, она сейчас так называется, впадающая в Ильмень, в Ильмень озеро Запад. И другие реальные названия, которые себя пускают. Брат славяна, Рус, поселился у соляного колодца, основал огородцевого имени Русу. А одну из местных речек он назвал по имени жены своей Паруси, по имени дочери, а другую реку Палисту. Пленники славяна и русы княжи в этих местах восстановили свою власть от Ледовитого моря, где пещеры и вы. Пришли высокие горы, вдруг где говорится Соболь и воевали даже до египетских стран, ну, известное написано привлечение. Пленники славяна и русы и княжи в этих местах и распространили свою власть достаточно далеко. На подобных там сейчас моровая язва. Жители, спасаясь от гибели, разбежались. Одни из них поселились на Белом озере, другие на темном, и стали называться Весь. Тогда отпустили и славянские русы. Но позже, когда на славян напали белые угры и разорили их поселение, вспомнили они про земли предков, что лежат они в запустении, и вернулись туда. Снова завоевали они берега озера Ильмень и поставили себе город. Только не только на новом месте, ниже по течению Волхова, чем старый славянец. И так как создан был заново, нарекли его новым городом, Новгородом. Вот. Восстановили, а также русы и другие поселения. Они избрали себе в качестве князя оставившего Гостомысла. Сыны его, как и древнего предводителя этого племени, звали славян. Он отошел от родителей на запад Рудность Чуть и поставил там собственный город на Рудщи Холин за рекой. И назвал он его так же, как и Гарантёска Славянска. Напоминал славян на Амфригода и помер. А когда его сын наследник пришел к власти, передал город по имени собственному и назвал его Изборск. Так возникает город Изборск. Ему больше тысячи лет Изборск. А древнейший, важнейший русский город. Вот такие вот легенды. Легенды, конечно, баснословные, но ничего другого у нас нет. Другие города образуются. По поводу русского имени. Значит, все это время восточные славяне называются своими именами. Поляне, древняне, одревляне, волыняне, бужане, кривичи, вятичи, белые, черные хорваты, тиверцы, уличи, бятищи, ну и прочее, да, они меняются, они дублируются по-разному. От имен важнее, как бятищи, допустим, от навигаторных бятов. От реки, как, допустим, Бужань по реке Буг, по-разному. Все это живет и существует по своим племенным законам. Русские откуда взялись? И вот, значит, это связано, конечно, с разными легендами, и это спор, это тяжелая научная дискуссия, помирающая по силе. Это связано с так называемой нормандской теорией, которая гласит, что якобы, согласно поиску временных лет, новгородцы, как пишет здесь, ну не бе в них правды, и восста рот на рот, и брат на брат, и почаше воевайте сами на ся. Конец цитаты. На старославец. То есть не было начальника над ними, и дарвись, и безобранич идет чудаки. Это значит, тот самый гостомысл определил позвать из отдаленных стран себе князя, чтобы он, князя, чтобы был порядок. И так позвали варяга. Рюрика тянул с этого ворота. Они не явились, всем надавали, как положено, рассеялись по городам. Рюрик в Новгороде Великом, Синеус, на Белоозере, Турворот, а в Изборке и княжник, пока брат не помер, остался Рюрик. Потом опомер и Рюрик тоже. Это, значит, родичи его, непонятно какого родства, но вы этого не знаете, Олег, сыном Рюрика, известным, Игорю. Ну, это либо вот такой вот еще колыбели, двинулся из Новгорода Великого на юг, на Киев. А там он убил двух князей Аскольда и Диров, объяснив тем, что вообще они могут быть не знать, потому что они княжеского рода. А у меня вот тут либо на княжеского рода сын самого Рюрика. Было это в 982 году. Вот так объединяется Киев и Новгород, с чего начинается единое государство, именуемое Киевская Русь. Значит, эта легенда, она содержится в «Поезде временных лет», написана Несторами, да, а Несторами написана, и больше не содержится нигде. На этом основании в 18 веке в Академии наук, основанной Петром I, 1725 году, создается нормандская теория. Что это такое? Значит, в Академии наук нашей, в 18 веке, работали иностранцы, по собственному же пока не было. Академия вот из бюджета и страшно приглашал ученых. Да, хороших ученых. Леонард Эйлер, например, великий математик, Бернули, а тот гидродинамик, все работающие как раз у нас всем этим занимаются. Но были там еще немецкие историки, Байер, Миллер и Шлёрт. А пришли, да, не просто так, а пришли с багажом немецких научных знаний. Немецкие научные знания – вещь специфическая. Согласно этим знаниям, все в мире умное, хорошее света сделано немцами. Или просто не пугается. И больше не пугается. Эта точка зрения была до 18 века, 18 веке, она и сейчас у них там есть. Между нами не очень. Я с этим познакомился, когда делал лицензию на книжку «Русскую Германию». Там это банальные справочники исторических данных. Ну, мировой истории. Даты на дальше. Даты на Россию. Но то, что там любого побоища не было, это как бы еще объяснило. Почему не было написано? Там многих человек есть так, что один выпишет, один маленький европейец, то есть маленький германец. Я спросил у своего венского знакомого историка, Ольга Мюллериуса, Ольга, я понимаю, вы германцы. Мы-то кто, индусы, что ли? Да ты не обижайся, сказал мне. У нас ваш слово термин цепляется, а вот индогерманцы – Германия. Вот. Ну, разумеется, по этой истории, время Средней войны, великую дурику не развивал. Мы в Берлин тоже ходили. Время Западной русской армии, время Борисов Федора, Париж, но не наши. При броне нас такой бархат и так далее. Там же так написано. Обидели всех одновременно, и поляк поймали. Я на советском не существовал. Вот это я на советском. Для поляков то же самое, что для нас Петр I и Иосиф Ужасный в одном лице. Я советский польский город. Это самые великие вообще все книги. Только идут пустости могут лишить меня советские. Ну, это вообще не было. Вы скажете, ну, не будет все. Я советую людям разговаривать турок чем спас австрийский представитель. Этого тоже. Вот это немецкий взгляд современный. Представляете, что плачешь? Гитлером много нового времени. Вот серьезная такая, но статистическая мощная традиция. Вот эта традиция немецкая есть сюда. Писать нашу историю. А поскольку Петр Первый в свое время запретил писать монахов в кельях, вообще писать в кельях, но для писания русское накрылось бедно так. Я тут это делал, все сказал. А то, что делал с тем, что написал, тут тем чуть. До этого зависит от собирания здесь немцы. Тоже кто любил, но сейчас же стал сказать. И вот, ой, теперь это читают, говорит, наша земля велика, а единая, а это видит, пекрите, волнейки, правильно, да. Кого мне писали, барабины же германцы, наши русские, вот эти нормальные люди могут делать. Так как глаз Дамаска стоит. Первый, то есть, не спорил, Бог Михаил Васильевич ломался. А норманисты, вот эти три ученых, они очень легко пошли. Так что даже русские названия все немецкого происхождения, холмогоры немецкого происхождения, все немецкое происхождение, ничего нет, быть не может, потому что вроде бы. Вот. Вы понимаете, самое забавное, что нормандисты, я не могу сказать, гораздо разные. Это вообще, что это нормандисты, как понятие возникает, старание на того историка конца 19 века. Но дискуссия была весьма. Отвечу, что Московский университет, с которым я родом, он стоит на антинормандских позициях. Академик Рыбаков и все остальные. Петербургский университет так тихо и сам работает на этих и русские, это нормандское племя, это нормальные пришли дикие, то есть вы без них на все 5-10-е ничего не делали. Ну, аргументы за открой контра этому будет делать семинарий на этом месте. На нормандском теории, они будут говорить, знаю со всеми аргументами, которые мы знаем, то есть а вот тебе познакомиться, ученики об этом есть. Сами еще представьте, дай бог, что-нибудь. Вот, отмечу лишь такую вещь, имя. Вот об имени, интересно, это здесь поговорим, имя русское, откуда взялось. Есть очень интересная версия. Вот. Имя Рус. В наших легендах оно было. Там, значит, Абиронин Русь, значит, есть река Русь, Русь, это Архив, и приток у вас сам. А река Русь есть в Беларуси. Русь, извиняюсь, Русь. Ну вот, есть ли в Библии имя Рос, имя народа Рос? Есть индоевропейское такое понятие Рос как знать. Вот это еще есть. Вот тоже, да, если есть, тоже очень интересно, откуда имя взялось. Интересно было посравнивать, потому что мы так вот на себе не разобрались. Ну, а что окрест? Окрестные случаи. Поляки, Польша. Когда вам туда зазвалась, я был в Сибири. Оказывается, это книжное слово из латинского «полония» и «красная». Придумано польскими книжниками века 16-го языка. Черное слово имя, оно прекрасно, оно «полония». Я спросил, а как же они знаешь называют? Люди. Люди. Вот и все. Чехия, а легендарного чеха. А был такой вождь. Кто, где, чем ты вообще знает, но чехи на четверть непонятно, кто это. Ладно. Правда. Ну было правда государство, а не правда называется ладно. А правда. Вот это был Португалий. А покататься на Португальском. Там два самых больших города, Порт или Свобод. Порт на севере, Свободовский, грубо говоря, Сибирь. Так вот, Порту, а напротив Порту, грубо говоря, значит, берегу реки Доу, это был греческий порт Калос. Порту Калло. Португальцы получились. Шепелявая периферия испанского мира. А португальцы шепелявый испанский. Вот такие вот. А как названия появились? То есть самыми разными невероятными способами появляются. Вот и имя русское появилось. Но факт остается в чем? Что упоминание русских как русских относится аж к V веку до из нашей эры. Гораздо древнее призвание. И относились именно к тем людям, которые превыше среднего поднимали. Вот что важно. Нюансы интересные, в учебниках не описаны. Русской землей для них до конца XI века называлась не вся эта территория, а другие представлены, это была русская земля. Причем самая важная и главная земля. А прочее это там было не древнее, вот по этим именам. Русская земля на вкус стала называться веке 13. Это все русское. То есть название не это русское. Она попадалась до рук. Но элита, знак и вообще лицо с всей остальной прочей. Русь или русская? Вот такое. Все у нас до конца осталось.
Сейчас будет.
Да. Ваши вопросы?
Нет вопросов.
Вопросы? Нет.